Рокки посмотрел на печати, приколоченные вокруг двери в городской дом Десловов, и нахмурился.
«А ем-то шо?»
— спросил он. «Это значит, что данный дом находится под охраной городских гильдий», — объяснила Сахариса, пытаясь открыть замок. «Типа как проклятие, только куда эффективнее».
«А ем-то ведь знак гильдии убийц?»
— уточнил тролль, показывая на грубый герб с изображением плаща, кинжала и двойного креста. «Да, и он говорит, что на любого посмевшего проникнуть в этот дом автоматически заключается контракт».
«Не хотелось бы, чтобы ентитипы меня законтракчили. Хорошо, что у тебя есть ключ».
Замок щелкнул. Дверь распахнулась. Сахарисе доводилось бывать в нескольких богатых анкморпорхских домах, владельцы которых, проводя ту или иную благотворительную акцию, выставляли часть своего жилища на всеобщее обозрение. Но она даже не представляла себе, как разительно меняется дом, когда его бросают жильцы. Холл выглядел угрожающим и немыслимо большим. Дверные проемы были слишком широкими, потолки слишком высокими. Затхлая пустота наваливалась, как головная боль. Рокки за ее спиной зажег две лампы, но даже после этого тени не отступили. К счастью, найти главную лестницу оказалось достаточно просто, и, следуя торопливо надиктованным Вильямом указаниям, Сахариса прошла в анфиладу комнат, в которой легко уместился бы весь ее дом. Оттуда она попала в небольшую залу, увешанную плечиками снарядами. Это и был гардероб. Что-то поблескивало в полумраке. От платьев сильно пахло нафталином.
«Интересно»,
— сказал подошедший сзади Рокки. «Ты про запах? Это чтобы отпугнуть моль», — пояснила Сахариса.
«Да не, я про все енти следы»,
— ответил тролль.
«Они и в коридоре были».
Сахариса с трудом оторвала взгляд от нарядов и посмотрела на пол. Тонкий слой пыли был определенно нарушен.
«Может, уборщица?»
— неуверенно предположила она.
«Должен же хоть кто-то приходить сюда, чтобы проверить, все ли в порядке».
«Пыль подметают, а не пытаются затоптать до смерти».
«Ну, есть еще сторожа, все такое»,
— неуверенно произнесла Сахариса. Синее платье словно кричало: «Надень меня, я тебе подойду. Посмотри, как я искрюсь и переливаюсь». Рокки тронул перевернутую кем-то коробку. Выкатившиеся из нее нафталиновые шарики оставили в пыли четкие дорожки.
«Похоже, моли енти шарики понравились»,
— сказал он.
«Слушай, это платье не кажется тебе слишком открытым?» — спросила Сахариса, прикладывая к себе платье.
Рокки явно забеспокоился. Его наняли на работу вовсе не потому, что он обладал тонким эстетическим вкусом или в совершенстве владел разговорным языком среднего класса.
«Тебя, госпожа, особо-то и не закроешь»,
— наконец высказал он свое мнение.
«Я имела в виду, не буду ли я выглядеть в нем как легкодоступная женщина».
«А, понял»,
— сообразив, обрадовался Рокки.
«Нет, определенно нет».
«Правда?»
«Конечно. Через все енти-юбки попробуй проберись».
Сахариса сдалась.
«Что ж, полагаю, госпожа рассадница сможет сделать его немного шире»,
— задумчиво произнесла она. Ей страшно хотелось остаться. Платьев было так много, но она чувствовала себя тут посторонней и была почти уверена в том, что женщина, у которой сотни платьев, скорее заметит пропажу одного из них, чем та, у которой и дюжины не наберется. Как бы то ни было, этот пустой и темный дом начинал действовать ей на нервы. Тут было слишком много призраков.
«Ладно, пора возвращаться».
Когда они добрались до середины холла, кто-то вдруг запел. Слова песни были неразборчивы, а мелодии явно управляло большое количество алкоголя. Но, тем не менее, это была песня, и доносилась она откуда-то снизу. Сахариса глянула на Рокки, однако тролль лишь пожал плечами.
«Верно, моль себе молит, обожравшись ентик своих шариков»,
— сказал он.
«Скорее всего, местный сторож. Тут ведь должен быть какой-нибудь сторож. Может, нужно сообщить ему, что мы заходили?»
Нерешительно предположила Сахариса.
«Мне кажется, невежливым просто взять что-то и убежать».
Она подошла к зеленой двери под лестницей и распахнула ее. Песня стала громче, но сразу прекратилась, стоило Сахарисе крикнуть в темноту.
«Прошу прощения!»
«Привет!» После некоторого молчания отозвался кто-то. «Как поживаете? Я просто-таки замечательно!»
«Это всего лишь... я? Мне Вильям разрешил?»
Данное утверждение Сахариса произнесла скорее как вопрос, причем таким тоном, словно извинялась перед взломщиком за то, что застала его на месте преступления.
«Господин Нафталиновый нос?»
«Ой!» — донесся из темноты под лестницей голос.
«У тебя там все в порядке?»
«Никак не могу!
Клятые цепи!»
«Может, ты болен?»
«Не, совсем не. Просто чуток тогось».
«Чуток чегось?»
— переспросила Сахариса, чистая и непорочная девушка.
«Ну, тогось. Чегось в бочки наливают».
«Так ты просто пьян».
«Правильно! Право в точку! Пьян! Как это... вонючее такое животное!»
Снизу донесся звон стекла. Слабый огонь лампы осветил нечто похожее на винный погреб, мужчину, сидящего на приставленной к стене скамейке, и цепь, которая тянулась от лодыжки мужчины к вмурованному в пол кольцу.
«Ты что... узник?»
— изумилась Сахариса.
«И давно ты тут сидишь?»
Она стала осторожно спускаться по лестнице.
«Много лет».
«Лет?»
«Ну, я тут это... многолетничаю».
Мужчина взял в руки бутылку и уставился на этикетку.
«Вот, год... непорочного верблюда. Хороший был год. А это год преображенной крысы. Еще один удачный год. Хорошие времена были. Все. Хотя от закуси не отказался бы».
Познания Сахарисы в данной области не распространялись дальше того, что «Шато Мизон» — это весьма популярное вино. Но людей не сажают на цепи для того, чтобы они пили вино, пусть даже эфепское, от которого бокал намертво приклеивается к столу. Она подошла чуть ближе, и свет упал на лицо узника. На этом лице застыла глупая улыбка серьезно пьяного человека, и тем не менее оно было весьма узнаваемым. Это самое лицо Сахариса видела каждый день на монетах.
«Рокки!»
— сказала она.
«Не мог бы ты спуститься сюда на минуту?»
Дверь с треском распахнулась, и тролль кубарем скатился по лестнице. В буквальном смысле кубарем и в буквальном смысле скатился.
«А вот ты, господин Чих!»
— воскликнул Чарли, приветственно поднимая бутылку.
«Вся банда в сборе! Ура!»
Рокки с трудом поднялся на ноги. Господин Тюльпан спустился по лестнице следом, по пути оторвав косяк. Тролль вскинул было кулаки, принимая классическую стойку боксера, но господин Тюльпан был менее щепетилен в данных вопросах. Он просто треснул тролля по башке крепкой, как железо, древней доской. Рокки рухнул, словно подрубленное дерево. И только потом взгляд бешено вращающихся глаз великана попытался сосредоточиться на Сахарисе.
«А ты, ядь, что за цаца?»
«Следи за своим языком!»
— рявкнула она в ответ.
«Как ты смеешь сквернословить в присутствии дамы?»
Ее заявление привело господина Тюльпана в некоторое замешательство.
«Когда это я сквернословил?»
«Я уже видела тебя где-то». «Ага, так я и знала». «Ты не настоящая монахиня», —
триумфально заявила Сахариса. Раздался щелчок арбалета. Иногда даже совсем тихий звук разносится очень далеко и обладает невероятной убедительностью.
«Порой в голову приходят мысли настолько кошмарные, что их даже не хочется думать», —
сказал тощий мужчина, стоявший на верхних ступенях и смотревший на нее вдоль ствола миниатюрного арбалета.
«Что ты здесь делаешь, госпожа?»
«А ты, брат Кноп, ну у вас нет права находиться здесь, а вот у меня есть, потому что у меня ключ».
Некоторые части мозга Сахарисы, которые отвечали за такие вещи, как ужас и предчувствие близящегося смерти, попытались быть услышанными, но были проигнорированы, поскольку, являясь частью Сахарисы, привлекали к себе внимание чересчур тактично.
«Ключ?»
– переспросил господин Кноп, спускаясь по лестнице. Арбалет был по-прежнему направлен на Сахарису. Даже пребывая в крайне нестабильном состоянии, господин Кноп оставался весьма целенаправленным человеком.
«И кто тебе его дал?»
«Не подходи! Не смей приближаться ко мне! Если ты подойдешь ко мне, я напишу об этом!»
«Правда? Слово, конечно, может ранить, но это не смертельно», —
пожал плечами господин Кноп.
«Я слышал много».
Он остановился и поморщился. Казалось, он вот-вот упадет на колени, но потом господин Кноп словно бы взял себя в руки. Он снова посмотрел на Сахарису.
«Ты пойдешь с нами», —
приказал он.
«Только не надо угрожать, мол, кричать будешь и так далее. Ведь здесь, кроме нас, никого нет. А я за свою жизнь слышал немало криков».
И снова он как будто лишился всех сил, но тут же опять пришел в себя. Сахариса с ужасом смотрела на дрожащий в его руках арбалет. Часть ее мозга, которые голосовали за молчание как главное средство выживания, наконец были услышаны.
«А что я с этими двумя?» — спросил господин Тюльпан. «Прям сейчас придушим!»
«Закуй тролля в кандалы и пусть сидят!»
«Ну, ять!»
«Пусть сидят!»
«Ты уверен, что чувствуешь себя нормально?» — спросил господин Тюльпан.
«Нет, не уверен, но не трогай их, понял? У нас нет времени».
«У нас, ять, куча!»
«Но не у меня», — перебил господин Кноп и подошел к Сахарисе. «Кто дал тебе ключ?»
«Я не собираюсь».
«Хочешь, чтобы господин Тюльпан сделал ручкой нашим бессознательным друзьям?»
У господина Кнопа гудела голова, поэтому его разум, несколько утративший способность к пониманию морального порядка вещей, сделал вывод, что все нормально, ничего страшного. Ведь их тени будут преследовать господина Тюльпана, а не его.
«Этот дом принадлежит лорду де Слову, и ключ мне дал его сын», — с ликующим видом заявила Сахариса. «Вот так! Ты видел Вильяма в конторе новостного листка. Теперь-то ты понимаешь, во что вы впутались?»
Господин Кноп молча смотрел на нее, а потом произнес:
«Очень скоро мы это выясним. Не пытайся бежать. Самое главное, не кричи. Иди нормальным шагом, и все будет...»
Он помолчал.
«Я собирался сказать, что все будет в порядке. Глупость какая, не правда ли?»